Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Здравствуйте, дорогі друзі! Здесь я, брат Петр Куркевич Капуцин, францисканець. И наша очередная встреча в рамках передачи «Кофе с капуцином», или лучше сказать «Кофе с самым Господом Богом», а также с Святым Франциском, про которого я начал говорить, насколько его понимаю, в предыдущей нашей передачи, нашей встречи. Сегодня я хотел бы продолжать эту тему молитвы, показывая ее чуть-чуть в жизни Святого Франциска. Святой Франциск делал эти эксперименты приблизиться ко Христу бедному через просить про милостыню, просить милостыни, переодеваться и играть роль бездомного, бомжа, нищего, и кушать то, что они кушают. Но все равно это лишь только были эксперименты, после которых он возвращается в Ассизи и там дальше молится. В этой молитве посещает его очень сильно Дух Святой, дает ему радость, мир, дает наслаждение и вдохновение, и тянет его к этим вдохновлениям, тянет его покупать сокровища на небе, эксклюзивный бонус, эксклюзивное награждение, кроме неба, то есть сокровища на небесах, небо в небе. То, что Господь хотел, обещал богатому юноше, и во что он не поверил. Не поверил, что то, что к чему тянет благодать, лучшее, нежели то, что уже имеет. Франциск через многочисленные молитвы, через размышления, через созерцание и принимание этой благодати, он загорел желанием это сделать и начинает это делать. Начинает продавать ткани, которыми торговал его отец в Ассизи. Он берет эти ткани, берет лошадь, едет в Фолиньо, в ближайшую местность, и там продает и коня, и продает эти ткани, эти полотна, этот материал. И потом возвращается и не знает, что делать с деньгами. Видно, что Франциск находится в молитвенном, таком возвышенном состоянии, в благоговейном состоянии под влиянием Духа Святого. Он даже не думает по-земному, по-плотски не думает, потому что не знает, что... Не подумал заранее, что сделать с деньгами. Он просит, наверное, Бога о благодати, и, проходя мимо сильно разрушенного малого храма, где-то под Ассизи, входит и отдает эти деньги священнику, который этих денег так и не хотел принять, но Франциск все равно оставляет эти деньги ему. Где-то на подоконнике. Когда отец узнает, отец вернулся из путешествия купецкого и узнает, что сделал Франциск, впадает в ярость, в гнев и ищет Франциска. Франциск, не имея еще такой благодати, прячется перед отцом в какой-то щели, в какой-то пещере, в каком-то подвале в близости Ассизи, и там пребывает около месяца, боясь сильно отца. Весь месяц пребывает во тьме, в страхе, в слезах, в посте и в молитве. Сильно просит Бога показать ему путь, и около месяца, после месяца, получает очередное откровение, изливание или даже крещение Духа, Духом Святым, которое исполняет его смелости, радости, так что бесстрашно возвращается в Ассизи, чтобы встретиться с отцом. Но вначале встречается с населением, селением Ассизи, и который принимает его зверски. То есть, видев его измененный вид, измененный долгим пребыванием в посте, пребыванием в нищете, его одежда уже какая-то стала как будто, ну, такой грязной, и его вид уже такой сильно изменился внешний. Поэтому посчитали, что Франциск сошел с ума. Он действительно стал как будто юродивым Христа ради. И тут они начинают его бить, бросать на землю, бросают в него камнями, землей, то есть унижают его, играются Франциском. Отец, узнав об этом, прибегает не чтобы спасти, только чтобы еще более погубить Франциска, заключает его в подвале, в своей каменнице, в своем доме, и там несколько дней поддает давлению, также бьет Франциска, кричит на него. Но Франциск переживает все это уже в относительном мире, потому что он исполненный этой благодати. Потом отец уехал опять по делам своим, и приступает к Франциску мать его, госпожа Пика, которая умоляет его добротой, нежностью бросить этот новый путь. Но видев, что Франциск сильно держится благодати, отпускает его на волю, на свободу. И Франциск радуется не только свободой физической, но радуется уже этой внутренней свободой, которую подарил ему Господь после месячного подвига, и который он приобрел через тренировку, через даже не тренировка, не тренировку, только через воплощение этой благодати, смелую конфронтацию с миром, с селением Ассизи и с родными. И Франциск уже радуется, что победил страх. Победил страх, и очередной порог в его жизни переступил. Вышел за пределы, которые определял ему страх. Страх смерти. Вот как видим, в чем заключается внутренняя жизнь Франциска, его молитва. Получить свет от Бога, а потом получить утешение и смелость, и сил пойти за этим светом, побеждая страх. И вся жизнь, мне кажется, Франциска будет заключаться в этом, чтобы идти за Господом, чтобы смотреть его лицо, созерцать его красоту, получать эту сладость, и ради этой сладости, а также вечного награждения дополнительного, то есть сокровища на небесах, неба в небе, Франциск будет искать новых откровений, а потом входить в новые подвиги, побеждая очередные страхи. Тут Франциск получает больше свободы, No и начинает вести жизнь уже более такую свободную в молитвах. Ух, еще не ушел окончательно от отца, но он уже не живет предыдущей жизнью. И отдается более молитвам, постам, не проповедывает еще, не собирает еще ордена, вообще об этом не думает, думает о Господе, а Господь утешает его. И это медовый месяц Франциска с Господом. Отец, вернувшись и увидев, что Франциск все-таки продолжает свой путь, опять впал в гнев и начал требовать суда. Сначала перед городской властью, а потом перед властью епископа. Франциск первый не поддался, ибо сказал, что он уже раб Божий. Но когда епископ позвал его на суд, Франциск послушно и добросовестно пришел на этот суд. Епископ попросил его отдать деньги отцу. Франциск пошел, нашел эти деньги, которых священник, как было сказано, принять не хотел, и так их не тронул. И Франциск отдает, очень известная сцена, Франциск отдает своему отцу и деньги, и отдает также, раздевается и отдает до нога, и отдает отцу одежду, и говорит: «Отныне не буду уже говорить, отче мой Петр Бернардоне, только буду говорить, как положено, как Иисус нас научил и подсказал, и повел, отче наш, сущий на небесах». Нагий Франциск, раздетый из одежд, который поднимает взгляд с отца, с отцовского дома на новый дом нового отца и входит как бы в тайну своего крещения и получает одобрение епископом, церковью, потому что епископ заслоняет его его нагое, голое тело своим плащом. И Франциск, можно сказать, тогда находится в крещении своем, рождается как новый Адам. А также можно сказать, что Франциск начинает свой голгофский путь и стоит возле раздетого на голгофском холме Иисуса Христа. И вот все это происходит в молитвенном настроении, климате, ауре, в мольбе, переплетается здесь, смешиваются здесь молитва и реальность. Молитва переходит в реальность, реальность в переплете с молитвой, реальность окунается в молитву. Трудно будет разделить одну действительность и вторую. Действительность внешняя стает как бы экстатической, стает дополнением или проявлением или заключением это и внутренней действительности. И вот Франциск будет пытаться все, что получал от Господа внутри, кричать, восклицать вне, наружу. У него был очень такой хэппенинговый стиль, или лучше сказать, но это драматические, пророческие жесты. Пророческая, драматическая пантомима, театр. И даже, да, театр также, но в таком хорошем смысле, положительном смысле. Для Франциска молитва и жизнь внешняя, она как-то, это все одно, все вместе одно. Потом Франциск уходит одетый в что-нибудь, ужасно одетый, уходит вне Ассизи, радуется, есть в благоговейном, экстатическом почти состоянии, в экстатическом точно нет, но в сильном благоговейном да. Встречают его разбойники где-то вне Ассизи. Он говорит, что я являюсь трубадуром, певцом Бога, артистом Бога. Они бросают его в глубокий ров, яму, полную снега, что означает, что тогда была зима в Ассизи. Было холодно, относительно холодно. Но Франциск, когда они ушли, идет дальше через лес и приходит, поя радостные песни, приходит в венедиктинское аббатство, и там, там начинает жить, работает, но насколько никто не дал ему одежды и мало что из еды, не столько униженной гордостью, сколько необходимой нуждой, побужденный уходит, заставленный уходит из этого аббатства и идет в Губьо, там от своего друга получает одежду и стает пустельником. И следующее время, не знаю, год-два, Франциск является пустельником таким, как и другие. Ходит одетый, как пустельник. Мало знаем про его жизнь тогда. Он поет, он молится, он радуется, но уже как-то тихо. Все также привыкли, нет этой драматургии. Франциск нашел уже себя, но не знает еще, что это не его путь. Но насколько он открытый на Бога, насколько он в молитве, Бог сможет ему скоро показать новый путь. Однажды Франциск проходит возле разрушенного храма Сан-Дамьяна, святого Дамьяна. И из распятия, которое там находилось, слышит голос. Франциск, неужели не видишь, что мой дом разрушенный или идет в руину, попадает в руину? Иди и реставрируй его, отстрой мой дом. И Франциск начинает строить... отстраивать храм святого Дамьяна, потом храм святого Петра, это мелкие храмы в Ассизи или в окрестности Ассизи, и в конце концов известную часовню в лесу неподалеку Ассизи, около 2 километров, Порциункулу, то есть часовню Пресвятой Девы Марии Царицы Ангелов. Видим, что Франциск то, что услышал, пытался просто исполнить. И в молитве его вот этот волитивный аспект, не столько интеллектуальный, а даже не столько аспект сердца, чувств, сколько аспект волитивный очень имеет большое значение, чтобы с молитвы начиналось дело, чтобы на молитве стоять в позе смирно, в поклонении перед Богом, в послушании перед Ним. Франциск не интеллектуал. Франциск не пытается понять глубины этих слов, но настолько, насколько. Но он хочет исполнить. Он не может дождаться утра, чтобы исполнить полученное на молитве, услышанное, увиденное во время созерцания. Он солдат, он слуга, он раб, Он хочет угодить Богу. Поэтому он отстраивает эти храмы с утра до вечера. Вечером еще священник делает ему пищу, Франциск потом отказывается от нее ради бедности, идет и начинает просить о милостыне и кушать то, что ему подают. Иногда это есть еда для собак, его тошнит, он рвоту имеет, рвет, но продолжает это, продолжает. Иногда Господь ему помогает, так что даже очень досадная еда по вкусу встает для него очень вкусной, потому что находится под влиянием Духа Святого.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Тоді, коли Франциск просит о милостыне, он очень часто переживает унижение, тем более, что в Ассизе все его знают. Иногда приходится ему также просить помощи у своих друзей. Иногда поддается стеснению, уходит, прячется, но потом наказывает сам себя и возвращается. И так Франциск живет, не знаю сколько, год, может, чуть-чуть больше года, трудно сказать. Но приходит время на окончательное откровение, которое сделает из него уже такого Франциска, Ассизского, которого мы знаем и которого хотел иметь Бог. Однажды, в день праздника Святого Луки, кажется, евангелиста, Франциск находится в храме и слышит Евангелие, в котором Иисус рассылает своих апостолов по двух, чтобы не брали с собой ни посоха, ни сандалов, ни двух одежд, ни денег, ни сумки в путь, на дорогу, но чтобы шли без этих вещей, обеспечений, и чтобы проповедовали слово, исцеляли больных, проповедовали Царство Небесное, грядущее, приближающееся, чтобы исцеляли больных и изгоняли злых духов. Франциск после этой мессы, после услышанного, выходит и кричит от радости. Вот это есть то, что я хотел. Вот это есть то, что, о чем я всегда мечтал. Вот это есть уже полнота. Еще перед этим он после мессы, после литургии, после службы подошел к священнику и спросил, правильно ли он понимает это слово. А когда получил подтверждение от священника, тогда вошел в эту благоговейную радость и восклицает, и радуется. И быстро изменяет свою одежду из более такой богатой, пустельнической, классической, скажем, шьет себе или просто где-то оформляет одежду типа мешок от картошки на плоть и в форме креста, и с рукавами, то есть, и капюшон какой-то, и веревка, и оставляет обувь пустельнический и начинает, с тех пор будет ходить босиком. Таким способом Франциск сразу то, что узнает внутри, проявляет и вне, и с радостью, с нетерпением, спешно приступает к воплощению этого откровения в свою жизнь. И начинает также простые, ободряющие к исполнению добрых поступков проповедничеством, проповеди. высказывать людям. Это, в принципе, не проповеди, не даже не какая-то сильнейшая евангелизация, только это есть восклицание и приглашание людей, чтобы делали добро, чтобы служили Богу, чтобы покаялись, чтобы служили Богу. И Франциск потом в своих творах будет писать об этом в своем завещании, например, что никто ему не говорил никогда, что он должен делать, и никого он не советовался. Только сам Господь явил ему, как должен жить и что должен жить по Евангелию. Здесь есть момент, в котором Франциск получает Евангелие, получает Библию. До сих пор его молитвенная жизнь опиралась на субъективном и личном опыте Франциска, на вдохновлениях от Духа Святого, на состояниях внутренних, полученных во время молитв или просто посещений Духом Святым души Франциска. Так что он будет смотреть сначала на свое сердце, на свой разум, что там получает, будет идти за своим сердцем в молитве. Это будет непосредственная встреча Франциска глаз на глаз с самым Богом, а сейчас от Бога он получает устав, и этим уставом есть Евангелие. И это очень правильный момент, потому что Франциск уже горит Богом, горит жаждой служить Богу, а здесь получает сбор инструкций, что делать. И вот именно Евангелие, особенно Евангелие, но также вся Библия станет для его молитвенной жизни, для его жизни в молитве станет сбором инструкций. Он не будет там искать богословской эрудованности. Он будет искать богословских знаний или даже помощи для своего созерцания. Нет, Франциск очень практически. Он хотел угодить Богу. Евангелие принял серьезно, как устав от Бога, как инструкцию жизни. И сейчас его молитва – это будет размышление над Словом Божьим, как Мария, размышление над Словом Божьим, и чтобы поскорее его воплотить. Иногда Франциск не мог дождаться утра, если получал ночью вдохновение, не мог дождаться утра. Сейчас с такой же ревностью он приступает к чтению Святого Писания или к слушанию. Трудно нам сказать, имел ли экземпляр Нового Завета или только использовал то, что слышал в литургии в начале своей уже, наверное, сейчас монашеской, францискańskiej жизни. Z tych propowiedzi tak i zaczynается orden Franciskański. Przychodzić, ponieważ wcześniej Franciszek żył boli wewnętrznej i odszelniczej, odinokiej życiu. Teraz on zaczyna propowiedzieć, już nie tylko prosić o miłość nie dla siebie, no daje coś to obszestwu. I to nie tylko odstrajowaja chramy, no także propowiedywaja. I te propowiedzi przywodzą k niemu pierwszych druzjej. To będzie Bernard z Katani, dworianin, także człowiek, który wrócił się z kresnego pochodu w Jerozolim, błagorodny i bogaty człowiek, i także Piotr Katani, Bernard z Quintavalle i Piotr z Katani, na pewno Piotr Katani, adwokat, jurist, który sotrudniczył, na pewno, z jego Franciszka ojcem. I te dwa pierwsze mężczyzny wpieczętlenie не только жизнью, но также молитвой. Например, Бернард из Квинтовале, притворяясь, как будто он спит, подглядывает, что делает ночью Франциск, и видит, что Франциск всю ночь молится, и то знаем содержание и форму этой молитвы. Франциск с плачом, наверное, получил уже тогда дар слез, повторяет это предложение всю ночь, одно и то же предложение: кто ты есть, Боже, а кто есть я. И таким способом он созерцает величие, красоту Бога и свое ничтожество. Унижается перед Богом и возвеличивает Бога. И Бернард Квинтовале потрясен способом жизни Франциска, а также его молитвой непрестанной и постом, присоединяется к нему. То же самое Петр из Катани. И когда они уже есть у Франциска, Франциск говорит, они спрашивают, что надо сделать. Он говорит, сделайте то, что чувствуете. Они хотят отдать свое имущество бедным, так как положено, как написано в Евангелии, пойти за Франциском. Вспомним, что Франциск пытался это сделать, но отец не дал ему. Так что Франциску не получилось раздать имущество, хотя хотел. Богатый юноша мог, но не захотел. Франциск захотел, но не смог. Но в братьях своих он также смог. На следующий день они еще заходят в храм. Франциск хочет подтверждения от Бога. И открывают или экземпляр Евангелия, Библии, или, скорее всего, миссал, то есть литургическую книгу для богослужений священнических, для отправления мессы. И там находят три антифоны, наверное, три кусочки Евангелия, в которых говорится об этом, чтобы оставить все, раздать и пойти за Господом, взять свой крест и также возненавидеть свою жизнь и все вокруг Христа ради. Насколько помню, вот эти тексты получают от Бога в таком пророческом порыве, в пророческой благодати, получают эти тексты, и тогда приступают к исполнению этого. Вот и так заканчивается, можно сказать, этот первый этап, период жизни Франциска, в котором видно, как Бог его ведет. Сначала приводит его к самому себе, обещает, на молитве обещает, что Франциск станет кем-то известным, значительным в мире. Потом ведет его в еще более глубокую молитву, потом отталкивает его от войн, от поиска личной тщеславной славы и богactw. Приказывает ему искать Бога, искать Его воли. Приходит к нему на улице через остолбенение в Святом Духе. Потом ведет его через вкус сладости по пещерам и лесам в многочисленных и длинных, долгих молитвах. Потом указывает ему бедность как способ подражать Христу, способ идти за Христом и даже способ быть во Христе, со Христом, за одним столом, бедность, нищета, бомжевать, просить милостыни. И потом вводит в это действие богатого юноши, не сделанное богатым юношей, вводит в конфликт с отцом и населением Ассизии, выводит на свободу, wodzić w отшельничество, w pustelnictwo, przykazuje odstraiwać chramy, a w pryncypie cerkaw i na koniec przykazuje zostawić wszystko i propowiedywać Carstwie Bożie i wodzić w Ewangeliu, w Biblii i na koniec daje od braciów. Interesujące, że teraz w naszym ordynie franciszkańskim, kapucyńskim больше всего ukazywają nam jak cenność, jak główną cenność общину. No nie tak było w życiu Franciszka. Община była последней ценностью. Франциск не начал своего пути общины ради, только ради Бога. Вот этот вертикал в его жизни был самый главный, не горизонтал. Не то, что горизонтальное, только то, что вертикальное. Бог, откровение Божье, вдохновение от Бога, посещение Богом, ведение Богом. Вот это для Франциска было самое главное. И молитва была его ответом. Молитвенное состояние, непрестанная молитва, поиск долгих молитв, одиночество. Вот уйти от общества, уйти от общины, уйти от дома, уйти от всего. Вот это было то, что было первоначальным и что было первым хронологически в жизни Франциска, и первоначальным. Все остальное черпало свое начало с этого, с этой связи Франциска и соединения Франциска с Богом, с этой встречи Франциска с Богом. Потом была бедность, наверное, да, бедность, унижение, кротость, последнее место, аскетизм, посты. Потом было отбросить все, то есть стать голым, стать нагим перед Богом, без каких-нибудь обеспечений со стороны общества, со стороны семьи. Ну и наконец Евангелие, как источник света. И совсем наконец принять братьев. Вот поэтому, если учиться от святого Франциска, учиться чему-нибудь, то мне кажется, что вот именно этого, чтобы Бог и молитва, которая помогает нам встретиться с Ним и получать от Него иллюминацию. Но не ради нашего разумения Бога, понимания Бога, только ради нашего угождения Богу, служения Богу. Что вот именно этого можем научиться от святого Франциска. И он никогда этой молитвы, никогда этой вертикальной связи, вертикальных отношений с Богом, Творцом, Отцом, Спасителем, нареченным, женихом, Духом, человеком Иисусом, он никогда не оставит. Он всегда будет заботиться главное об этом.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Почему я так много рассказал про Франциска? Потому что мне кажется, что на примере этого святого Można uvidieť, čím je modlitba, naskoľko jeho samého nazývali nie stolka človekom, ktorý modlil sa neprestanne, naskoľko modlitvou. To nie bolo už Franciska, jeho dejství bola modlitba. Думаю, что Франциск и через эту молитву, не только через стигму, и не только через бедность, не только через евангельский способ жизни, который пытался копировать, насколько мог, насколько понял, насколько климат дал ему шанс итальянский, он стал похожим на Иисуса Христа, но также через эту непрестанную молитву, которая стала его жизнью. И думаю, что стал копией Иисуса Христа. Думаю, что, смотря на Франциска, который жил ближе нас по времени, мы можем как-то понять, какой способ жизни вел Иисус Христос насчет молитвы, что он уже не вел способа жизни другого, как вел молитву. С молитвы он выходил к людям, с молитвы он выходил, чтобы что-то сказать, что-то сделать, и в молитву погружался сразу после этого. Видим, что Иисус непрестанно молится, потому что Он всегда есть готов. Никогда никто, никакая ситуация, никакой человек не берет Его врасплох внезапно. Никогда Он всегда есть готов. И Он всегда отвечает так, что его ответ имеет не прозаический смысл, соответствующий ситуации, но он и соответствует этой ситуации, и обнимает своей мудростью, глубиной, обнимает все времена всех столетий и является актуальным, современным, как будто также для читателей нашего века. Например, Иисус в Кане Галилейской. Мария подходит и просит его о помощи, потому что не хватает чего-то. А он отвечает ей с высоты, придавая своим словам много значений, много смыслов, там и второе дно, и третье дно, и это есть ответ пророческий, это есть ответ мессианский, это есть ответ даже божественный, то есть как минимум три дна, кроме этого прозаического, ситуационного. А почему он отвечает ей так? А в каком климате он находился, прозаическом или каком-то возвышенном? Вот именно возвышенном, потому что с полноты сердца говорят уста. То есть Иисус отвечает Марии в таком стиле, в таком духе, в таком настроении, в котором он там на этой свадьбе пребывал. И то же самое можем увидеть в других ситуациях. Иисус всегда на высоте. Иисус всегда какой-то монументальный, хиератичный, всегда какой-то высокий человек из неба, человек на небе. Даже имея 12 лет, отвечает Марии, почему вы меня искали? Неужели не знали, что я вынужден или должен быть в делах Отца моего? Он отвечает ей так глубоко и так высоко, что она не поняла тогда и размышляла, и оставила эти слова как тему для своих размышлений на позже, на много лет. То же самое в Кане Галилейской. Что же ты, жена, вообще, как он обращается к матери, как официально, как торжественно? Это не твое, не мое дело. Еще не пришел час мой, время мое. Конечно, в кепском переводе сейчас слышите эти слова, но я не успел посмотреть в российскую Библию. Поэтому, смотря на высоту, глубину, на готовность Иисуса Христа, я распознаю с этих слов состояние Его души. Где находилась Его душа? На высоте. А почему? Потому что Он непрестанно пребывал в молитве, в контакте, в связи, в взаимоотношениях с Богом. Он непрестанно пребывал в Духе, в Боге. И Он всегда, Он никогда не ошибался. Никогда. Вообще, мне кажется, что так как мы можем учиться от Франциска, конечно, также от самого Иисуса Христа, мне кажется, что Иисус человек на молитве своей, в этом, что касается молитвы, он также учился от других святых. Знаем, что укреплял, разговаривали про его переход Моисей и Илья на Фаворской горе. Знаем, что утешали его в конце 40-дневного поста ангелы, и также ангел утешал его накануне его мучительной смерти. Но больше, нежели они, Иисус, от них Иисус, думаю, учился от своих родителей, от Марии и Иосифа. Посмотрите на Иосифа. Иосиф в спектрум, в панораме, в оптике Евангелия непрестанно молчит. Это молчание показывает, насколько он не знаю, как сказать по-русски, увнутрил, то есть перешел изнаружи внутрь своей души, насколько он жил внутренним пространством. А молчание было этого сторожем, проявлением, иконой. Иконой, что все его слова направляет внутрь, к Богу. Вверх, в глубину и вверх, к Богу. И что всех слов, ответа или инициационных слов ожидает из нутра своего, из глубины, из сердца своего, где обитает Бог, из высоты небесной. Конечно, Иосиф смотрел наружу и действовал, работал, улыбался, но его молчание показывало, что не это, что это как бы край его души. То, что вне, это незначительное. Думайте, что Иисус, который жил в тени Иосифа лет как минимум 12, я думаю, что около 14-16, но не больше. Думаете, что он не успел научиться ничему? Конечно, он научился. Он брал пример от своего отца. Вот именно этот Иосиф, это был подарок Бога для человека, для ребенка, для дитя, для юноши, для мальчика, для юноши Иисуса. Подарок, чтобы учиться жизни молитвой. Молчание Иосифа. И как говорит Папа Римский Венедикт XVI, Бог учтил факт, что Иосиф имеет так тонкую, так внимательную, так тихую, спокойную, сосредоточенную душу. И что пребывает в такой молитве изихасма, можно было бы сказать, тишины. Насколько Мария, о которой через минуту является примером молитвы размышления, медитации, созерцания, то думаю, что Иосиф показывает нам молитву исихазма, молитву полного молчания. Это даже не ожидание на слово. Это, мне кажется, больше потому что человек, который ожидает, он уже как-то неспокойный. Человек, который молчит и вводит в свою душу в спокойствие, в тишину, я думаю, что он в какой-то в тишину, чтобы услышать Бога. Я думаю, что ну, не знаю, назвать ли это гордость. Но точно могу назвать, что это есть какой-то голос, это ожидание. Каждое ожидание – это какой-то голос, какой-то крик, даже если тихий. Думаю, что у Иосифа даже не было ожидания, что Бог будет говорить к нему. А кто он есть такой, чтобы Бог говорил к нему? Скромность, тишина, которая означает не ожидание, не Шема Израиль, слушай. Оно, мне кажется, означает «Я сдался перед тобой, Господи». Оно означает «Я приму все, что ты мне скажешь». Ты можешь не говорить ничего, ты можешь действовать в моей жизни. Просто действуй. Я сдался. У меня уже нету каких-то ожиданий. Ты можешь ничего не говорить. Просто действуй. Я все приму. Сдаюсь. Смиряюсь. Исчезаю. Disappear. Исчезаю. Я никто. Только ты, Господи. Вот это означает. Я готов служить тебе. Я готов умирать за тебя. Я готов ко всему, что ты хочешь. Если ты вообще чего-то от меня хочешь. Вот как попелюшка она, так попелюх он. Извиняюсь, это сейчас было по-русски, по-украински. Как Золушка она, как так Золух. И не знаю, как будет по-русски. Но не будет по-русски. Это новое слово будет. Так Золух или Золушок. Он, Иосиф. Вот тишина Иосифа. И в такой скромной душе Бог может действовать сильно, потому что она ему вообще не препятствует. И Бог не вынужден говорить громко, поэтому говорит тихо, тонко, так как для субтильной души, нежной, деликатной души, которая зафиксирует, которая почувствует самое нежное прикосновение благодати, движение Духа. И поэтому Бог говорит, сказал нам в книжке Венедикт XVI в Иисусе из Назарета, Бог говорит к нему через сны. А Мария? Ну, Мария размышляла в своем сердце. Она научила Иисуса смотреть, слушать, а потом размышлять над этим, что увидел и услышал, в чем участвовал. Слова, внутренние вдохновления, ситуации, случаи внешние, чтобы все это переработать, чтобы найти смысл, чтобы распознать Бога, чтобы распознать Его волю, что Он хочет. Чтобы вот именно Мария является чемпионом, чемпионкой, мастером в этой дисциплине спорта, которая называется распознавание воли Божьей. Распознавание воли Божьей. Чего ты от меня хочешь? Что мне делать, если у меня нету мужа? Сын, почему ты нам это сделал? Сын, вина не имеют. Сделайте, слуги, сделайте, что он вам скажет. Он обязательно что-то вам скажет. Вы сделайте. Вот Мария есть действительно мастером в распознавании воли Божьей, и она научила Иисуса размышлять. Молитвы внутренней. Вот почему он потом, мне кажется, вот между прочим, почему он потом будет говорить такие гениальные, безошибочные, исполненные богатства нюансов, всегда компатибильные с реальностью и этой духовной, и этой человеческой притчи, в притчах. Вот эти образы, вот это поучение, которое идет через его учение, восемь блаженств, притчи, ответ на каждый вопрос жизненный, который Иисус имел в себе. Откуда он взялся? Почему он был всегда готов в дискуссиях, всегда готов к проповедям? Потому что за этих 30 лет, кажется, он размышлял, как Мария. Поэтому он всегда есть готов. Но вот видим, что, кажется, Иисус учился от Марии. И потом Иисус может учить человеческий род. В Луке, в 11 главе, 11 глава Луки начинается от этой просьбы. Господи, научи нас молитве, так как Иоанн научил своих учеников. Спрашивает один ученик. Вообще, эта 11 глава Луки, сейчас ее открываю, она очень интересная. И что делает Иисус? Вообще хорошо есть подойти к Иисусу и соблюсти этот стишок. И сказать Господу на молитве своей: Господи, научи меня, научи моих, научи нас молиться. Но в какой ситуации этот ученик попросил? Когда Иисус пребывал в какой-то местности, на каком-то месте, молился, и когда закончил эту молитву, один из учеников его сказал: Господи, научи нас молиться. Смотрите, когда Иисус, пребывая на каком-то месте, молился и закончил молиться, что делали тогда ученики? Впечатление такое, что они сидели за костром, разговаривали, болтали, смеялись, ссорились. А Иисус, пребывая в каком-то месте, в этом месте, он молился. Молился, долго молился, и когда закончил молиться, то есть видно было, что это его ритуал. Видно было, что во время этой молитвы никто ему не мешал. То есть они уже привыкли. Для них это уже не была новость. Поэтому и им это не только нравилось. Они были исполнены такого... Они были впечатлены. Это их тянуло. Тосковали за чем-то таким в своей жизни. Это ободряло их, как будто магнитом тянуло в молитву. То есть способ поведения Господа, способ его молитвенного поведения, молитва как основной способ его жизни, его функционирования, его быть на протяжении дня, был для них шоком, был для них экзотикой, был для них чем-то прекрасным. Ну и они поэтому просят. И Иисус начинает: когда будете молиться, будете, как будто вы сейчас не готовы, но придет время, что будете молиться, говорите. И сейчас начинает преподавать нам молитву «Отче наш», которая есть не только конкретной молитвой, которую можно молиться, которую можно мантровать, то есть повторять без конца, но которая также есть программой, есть учебником не только молитвы, но также молитвенной жизни и вообще христианской жизни. Она показывает нам горизонты, она показывает нам ценности, иерархию ценностей, она показывает, что мы должны иметь перед глазами нашей души и нашей жизни, к чему мы стремимся, что самое главное, что меньше важное, о чем не надо забывать. И Иисус приступает к молитве «Отче наш». Здесь, перед этим, когда я расскажу про эту молитву, в следующей передаче я бы хотел сказать интересную вещь насчет Луки, если я уже здесь от Луки начал, потому что эта молитва также у Матфея находится и даже в более масштабном, комплементарном, таком полном виде. Вот у Луки нету так, как у Матфея 7 или 8 прошений. У Матфея, от этого начнем в следующей передаче, увидим 7, но также спрятанное 8 просьбу. Таким способом 7 показывает полноту молитвы, а 8 показывает блаженность, блаженство молитвы, потому что и 8 блаженств. То есть полнота молитвы, в которой спрятанное блаженство. Спрятанное блаженство. У Луки есть только 5 прошений. Выпало, насколько тут вижу, просьба о воле Божьей, как на небе, так и на земле, и просьба «Сбереги нас от злого». Есть только 5 прошений. Почему? 5 хлебов. Почему? 5 – это Тора. Тора еврейская, но Лука не пишет к евреям. Почему? Потому что когда 5 прошений, можно определить не только, которые самые первые, главные, а которые самые незначительные, последние, но можно определить также, которые есть в центре, центральные, посредине. И центральным здесь есть хлеб наш насущный. Подай нам на каждый день. А насколько Лука действительно хочет подать, что хочет Иисус Луки, хочет говорить здесь главно про не «да святится имя Твое» или «да придет Царствие Твое», только хочет подавать хлеб в этой молитве, это показывает соседство, самое близкое соседство. То есть две притчи, которые начинаются с 5 и с 9 стиха, сразу после молитвы «Отче наш». Две эти притчи говорят про еду. Первая про хлеб, который вопросим у Бога, который уже спит со своими ангелами, а мы в ночи, в середине ночи просим у Бога этого хлеба, потому что пришел к нам друг неожиданно, потому что жизнь темная, потому что нужда в этой жизни темной необыкновенная. А во второй притче, он в образе, он показывает хорошего отца, который, когда ребенок просит о хлебе, не подаст ему камень, о рыбе не подаст ему змея, а яйца не подаст ему скорпиона. Вот видите, опять еда и опять на первом месте хлеб. И, наконец, Иисус дефинирует, определяет, что с этим хлебом. Поэтому говорит, если вы, хотя злые, умеете все-таки давать добрые дары своим детям, насколько более Отец Небесный подаст Духа Святого просящим Его. Вот видите, что есть этим хлебом, этой рыбой, этим яйцем? Вот видите, что это есть эти хлебы, о которых просил настойчиво, упрямо соседа своего этот герой притчи. Этим хлебом есть Дух Святой. Вот видите, чем есть просьба третья. Кстати, третья, правда? «Да святится имя Твое, Отче, да придет Царствие Твое, Царство Твоего Сына, а потом хлеб наш насущный», то есть Духа Святого, «подай нам на сей, на каждый день, на каждый миг, на каждый момент». Подай нам этого Духа Святого. Вот видите, как Лука. Кстати, Лука специалист от Духа Святого и в Евангелии, и в Деяниях. Да, он хотел здесь преподнести нам с молитвы «Отче наш» Духа Святого, как будто в этой молитве «Отче наш» он спрятан. И он как Тора, как пять прошений. Он в Евангелии Матфея как полнота даров Духа Святого, семь прошений. Он как в Евангелии Матфея и еще более спрятанный восемь прошений, восемь блаженств. Он как блаженство, он как полнота даров, он как третья личность, как здесь у Луки третья просьба. Он, который является хлебом, он, который является кем-то самым практическим, может, он не есть самым главным, он не есть целью нашей, но он с практической точки зрения, он самый главный. Почему? Потому что, между прочим, хотите, чтобы я, Иисус, научил вас молитвы? Просите молитвой Отче наш. И помните, что этих семь прошений, восемь, пять, показывает на полноту, на блаженство и на третью личность Божию, Духа Святого, который есть как хлеб, как рыба, как яйца, который есть необходимый, чтобы вы помогли человеческому роду, который всегда в середине ночи к вам придет, ибо в грехах погружен. И который есть, и вы не справитесь со своей жизнью, со своей душой, со своей семьей, который есть как ребенок. И этот ребенок всегда голоден. Поэтому без Духа Святого вам не справиться. Просите в молитве Духа Святого. Он и поведет вашу подальшую молитву. Он и научит вас молитве. Спасибо и до следующей встречи. Хлеб наш насущный, дай нам на каждый миг до следующей встречи.